Глава седьмая.
Вы приняты в клан Дозоры.
Теперь я Дозор. В интерфейсе появился новый активный значок. Я был в Либерти, но академка — технический клан. Большая часть функционала заглушена. На главной странице красовалось единственное объявление с правилами и режимом тренировок. Здесь же я открыл окно «Клан». В глазах запестрело от информации. Сложная система иерархии, звания, роли, клановые задания, награды, доступ к замковым хранилищам, шкала кланового опыта, список игроков с указанием должностей. Кто-то ведь все это придумал и старательно воплотил. Я залип. Вдумчиво разбираться нужно было несколько часов.
Клан Дозоры, Альянс Север. Уровень клана 8. Общая карма, благая. Количество участников 879. Клановый замок Кондор. Действующие эффекты. Народ Эйер плюс 500 репутации. Им Энои плюс 200 репутации. Королевство Тавилон плюс 200 репутации.
И так далее. Системный лог кипел от сообщений. Действующие эффекты клана накладывались на моего персонажа, меняя его атрибуты. Работала сложная система клановых и индивидуальных достижений, каждая из которых давала небольшой процент усиления. Но в общей массе они складывались в совсем нехилый плюс. «Эй, кот, поздравляю!» В себя привел голос Комтура. Именно его я ждал во дворе Кондора после окончания экзамена. Попросили задержаться, должен был появиться мой предшественник для передачи дел. Клан-лидер подошел ко мне в компании Олафа и нескольких дозоров, которых я не знал. «Кот-кот? Ты кот?» Спросил один из незнакомых дозоров. Ник Грин. Скин высокого огненно-рыжего эльфа. Или полуэльфа, их сразу не различишь. «Кот сегодня на расхват», — насмешливо сказал Комтур. «Ради тебя даже прогульщик появился в сфере». «Сами просили ввести в курс», — пожал плечами Грин. «Ну, вводи, вводи», — буркнул Комтур. «Кот, это Грин, наш прежний клановый торговец. Он покажет и расскажет тебе, что к чему». «Да, я удаляюсь от дел, несчастные задроты», — задрал нос Грин. «Горе вам! Надеюсь, этот парень сможет меня заменить». «А почему ты решил уйти на покой?» — спросил я. «Да надоело. Я хорошую работу нашел в Реале», — сказал, словно бы виновата Грин. «На плавающем городе в Средиземном море. Всегда мечтал на море жить. Вахтовым методом. Месяц там, месяц здесь». «При таком режиме, сам понимаешь, исполнять обязанности кланового барыги не вариант. Ну и в клане решили...»
«Кикнуть его нахрен!» – расхохотался Комтур.
Дружно заржали все остальные дозоры, включая самого торговца. Отсмеявшись, Грин увлек меня за собой. «Смотри, твоя первая задача – поддерживать клановые запасы в нужном количестве. Ну, там расходники, эликсиры, комплекты брони. Короче, список тебе даст Дамиан. Знаешь его, да?» Он отвечает за кланхран. Некоторой частью тебя обеспечат наши крафтеры. Что-то можно приобрести в Эйре или в Фейрах. Да, кстати, он подмигнул. До 40% вкусных аукционных позиций в Эйре были моими. Надеюсь, ты продолжишь эту традицию. Я тебе набросаю, что и как. Я молча кивал. Короче, думаю, ты уже понял, что аукцион в Эйре так, для нубов и местных. Все деньги крутятся на базааре. В основном придется закупаться там. Можно неплохо зарабатывать, просто покупая там, продавая здесь. Сечешь? Бывал на базаре. Нет, но в общих чертах представляю. Значит, ни черта не представляешь, вздохнул Грин. Придется устроить тебе экскурсию.
Как, кстати, туда попасть? Я так понимаю, это весьма далекий мир.
Но не такой уж и далекий. А попасть туда можно, например, через стационарные межмировые порталы. Штук 7 пересадок, своим ходом пару суток добираться. Поэтому и предпочитаю пользоваться свитком телепортации.
Их же только за донат продают. На Ауке перекупы за 1500 примерно их выставляют.
Что такое тыщенка, друг мой? Пыль. Один визит в базар, если ты понимаешь, о чем я, окупит все многократно.
Из намеков Грина я понял, что он имел маленький гешефт, просто пристегивая к клановым поставкам свой личный груз. Незначительные по весу, но дорогие ништяки, которые задешево выкупал на базааре и задорого продавал здесь, контролируя часть рыночных позиций аукциона Эйра. Подробности и конкретные наименования товара он, конечно, не упомянул, но схема была понятна даже с полуслова. Как я понимал, в клане на это либо закрывали глаза, либо просто не знали, ведь все перевозки организовывал тоже Грин. Вторая задача – реализация кланового имущества, лута, мастеркрафта, добычи рудников. Того, что попадает в клан Храны, но Дамиан отбраковал. Продолжал мой предшественник. Там куча позиций, посмотришь сам. Плюс некоторые крабы отдают аренду натурой. Ну, я имею в виду товаром. Его тоже надо вывозить и продавать. Северный Альянс состоял из 22 кланов, лишь 6 из которых были боевыми. Остальные 16 платили за право проживания, фарма, постройки своих форпостов на диких землях, фиксированную сумму в месяц. Вроде бы немного, но учитывая объемы, получалось ого-го. За счет этих доходов дозоры и другие боевики Севера безбедно жили и даже оплачивали своим игрокам подписку с зарплатой, позволявшую не тратить время на работу в реальной жизни, сосредоточиться на игре, совершенствовать свои боевые навыки. Да, кстати, на чем вы доставляете товар из базы Ара и туда? Есть свой транспортник? Нет, не смог уговорить Комтора купить, ответил Грин, скривившись, как будто съел лимон. «Имей в виду, он жуткий скряга, трясется над каждой копейкой. В Али есть перевозчик у варягов, но я с ним как-то не поладил. Возим через контракты». Логистика в сфере – целый аспект игры. Прибыльная отрасль, обросшая кучей конкурирующих между собой перевозчиков. Как доставить груз из точки А в точку Б, если он не помещается в инвентарь игрока? Например, тонны выкопанной руды, тысячи заготовок для крафта или просто мебель для обстановки жилища. В пределах одной страны курсировали целые торговые НПС-караваны. Но как быть, когда нужно привезти груз из другого мира? А если этот груз не связан прямым порталом? На помощь приходили кланы игроков, сделавших логистику своим основным заработком. Их летающие корабли, грузовики и баржи курсировали между мирами, порой пересекая даже опасный астрал, доставляя грузы всем и везде. Все делалось просто, через систему контрактов, буквально в пару кликов. Отмечаешь, где забрать груз, куда доставить, сроки, вознаграждение и размещаешь контракт в открытый доступ. Конкуренция среди перевозчиков больших и малых была очень велика, так что долго ждать желающих не нужно. «Кем возите?» – спросил я. «Дашь контакты?» «Я заказывал только улитками», – ответил Грин. «Они проверенные. Везут не больше, чем на лям, но зато со 100-процентной страховкой». Я кивнул. О транспортном альянсе «Эскаргот» и «Ко», прозванных «Улитками», я читал. Это был конгломерат крупнейших перевозчиков, состоящий из трех кланов – «Ап», «Даун» и «Крейзи». «Ап» возил груз только в условно безопасные серые и верхние миры. «Дауны» специализировались на доставке товаров в бездну. А «Крейзи» вообще совершали рискованные рейсы в астральный предел, прося за это совсем неприличные деньги. У них имелся свой сайт-трекер, который при желании можно было интегрировать в надстройки игрового интерфейса. На сайте удобный калькулятор. Вводишь начальные и конечные пункты, видишь стоимость перевозки, сумму страховки, ближайшие даты. Трекер отслеживания перевозимого товара, время прибытия. Короче, ребята все продумали, поработал кто-то грамотный. Не сложнее, чем купить билет в сети. Расценки у улиток были выше среднего по рынку, но контора работала как часы, чем и подкупала. Попутно Грин знакомил меня со сложным функционалом кланового интерфейса. Мне проставили роль торговца, и взору открылись настройки и содержимое кланхранов. Частично. Счета-кошельки, которых насчитывалось ровно 10, страницы с гиперссылками на правила, уставы, экипировку для рейдов и многое другое, от чего разбегались глаза. «Ну, короче, у меня вся эта возня занимала 2-3 часа в день», – напоследок напутствовал он. «Если крупные закупки и надо лететь на базар, то бывало и подольше. Ну что, слетаем туда, покажу, что к чему. Когда ты сможешь?» Я задумался. «А чего тянуть? Вот только к Вельде надо заскочить, забрать готовую партию тинктуры огня, чтобы потом не терять время. Сейчас смогу, только надо в Эйр заскочить, взять кое-что, чтобы пустым не отправляться». «Молодец, хвалю», – посмотрел на меня Грин. «Маленькие, но дорогие ништячки, да? Ладно, ладно, я просто интересуюсь. Мне тоже надо подчистить кое-какие хвосты. Окей, встречаемся в Эйре через час. Свиток телепортации возьми в кланхране номер 3. Знаешь, где он? Нет? Ладно, я сам возьму». Вельди уже успела сделать всю партию эликсиров, но в инвентарь мне влезло всего 30 бутылочек. Я расплатился с ней и забрал рецепт. Все бегом-бегом. Девушка хотела о чем-то поговорить, но я спешил. Кажется, она обиделась. «Готов, кот?» Грин уже ждал меня на площади возле портала. Сунул мне свиток телепортации. Фиолетовый абрис – редкая и очень дорогая штука, но для торговца просто расходник. «Отправляемся?» Не дослушав ответа, развернул артефакт, исчез в вихре радужного сияния. «Ну что, отправляемся?» – спросил я сам себя и тоже активировал свиток. Телепортация была мгновенной. Декорации сменились, как будто перелистнули страницу. Бледно-малиновое небо, огромный желто-коричневый диск неизвестной планеты, опускающийся за горизонт. На его фоне несколько других лун поменьше. Исполинские серые башни, уходящие в облака. И невообразимое столпотворение вокруг. В уши хлынул сливающийся гул толпы, многих голосов, рева животных, выкриков торговцев. Общие чаты кипели от сообщений с гиперссылками. Русский, английский, немецкий, мелькали даже иероглифы. Как все эти люди понимают друг друга? Есть, конечно, универсальный переводчик, но ему далеко до идеала. Мы стояли на каменном постаменте портала. Свиток выкидывал именно сюда. Со всех сторон портал обтекали плотные потоки игроков и неписей куда-то спешащих. Невообразимая мешанина различных маунтов, пешеходов и повозок. Над головами толпы взмывали птички и скользили летающие лодки, наполненные пассажирами. Это и есть знаменитый Базаар. Я огляделся. Город простирался вокруг до самого горизонта. Город? Он больше походил на огромный копошащийся рынок. Из лабиринта узких улочек между одно- и двухэтажными строениями вырастали серые столбы титанических башен. Я насчитал 13, но их было явно больше. Силуэты некоторых терялись на пределе видимости. На разной высоте у этих башен, словно ожерелья, были нанизаны круговые причалы для летающих кораблей. Воздушные корабли. Столько я не видел никогда и нигде. В небе над Базааром их были сотни, самых разных размеров, типов и расцветок. Вереницы судов, распушив паруса, тянулись к башням, в порядке очередности занимая причальные стенки. Другие отчаливали, третьи вроде бы бесцельно кружились в небе. Я готов был поспорить, что катастрофы столкновения здесь случаются ежедневно. На моих глазах высоко в небе зажегся астральный портал. Из него вывалилась черная туша, сравнимая размерами с несущим бурю. Но совершенно другая по форме. Джиггернаут Панд был исполином с боевыми хищными обводами. Этот же напоминал плот, связку бочонков, окутанных громадой парусов. «Неф», — пояснил Грин, — «сверхтоннажный грузовик с собственным спелджампером». Редкий и дорогой корабль, доступный только очень богатым альянсам. У нас такого не было, и даже в планах не стояло приобретение. В Эйре бы весь город смотрел, задрав голову и разинув рот на этого летающего монстра. Здесь появление такого зверя было заурядным эпизодом, никто даже не обратил внимания. Я почувствовал себя провинциальным пареньком, стоящим на столичном вокзале. К черту! Аукцион Базаара находился в этих башнях, и я решительно шагнул вслед за Грином, вклиниваясь в толпу. Эти узкие улочки, заполненные прилавками, лавочками, галдящими НПС, живо напомнили атмосферу восточных базаров. Пестрело от вывесок, гомонящие продавцы хватали за одежду, пытаясь обратить внимание на свой товар, зазывал и горланили, привлекая посетителей. Множество созданий самых причудливых рас мелькали вокруг. НПС населения Базаара было жутким интернационалом. Очень агрессивный маркетинг. Что только не продавали. Еду, фрукты, одежду, доспехи и оружие, ковры, утварь, книги. Мы прошли целый квартал волшебных лавок. Я с трудом удерживался от искушения зайти. Имели неосторожность задержаться у одного из прилавков с амулетами. Ушлый тифлинг едва не впарил набор колец радуги. Полуобнаженная девушка с фигурой античной богини, едва прикрытая одеждой, позвала зайти на огонек, призывно проводя язычком по розовым губам. Выглядела она крайне аппетитно, несмотря на торчащие из волос звериные ушки. «Ух, какая мадам!» – подмигнул мне Грин. «Говорят, у зверолюдок темперамент огонь. Может, заглянем, проверим?» Игровые бордели еще не доводилось посещать, да и не горел желанием. Что я, VR-девочек не видел? Тот же, только в профиль, с местным колоритом. Поэтому отрицательно мотнул головой. Грин огорченно вздохнул и повел меня дальше. Нам нужен был аукцион. У входа в башню кипел целый водоворот игроков и НПС. Я даже не представлял, что их может быть так много. Они входили и выходили, шли, бежали, прыгали, вызывали маунтов и птичек. Лавируя в толпе, мы с Грином подходили все ближе. Огромное сооружение нависло над головой. Сверху падали тени от постоянно причаливающих и отходящих астральных кораблей. Я поднял голову, наблюдая за ними. Такого многообразия типов еще не видел, и одновременно пытаясь не потерять Грина. На меня налетела невысокая и щуплая фигура. Мы оба чуть не свалились. Он схватил меня за пояс, чтобы удержаться на ногах, на несколько секунд оказавшись совсем близко. «Ой, извините», – пробормотал игрок, не торопясь отпускать меня. «Я не хотел».
Игрок Кессон успешно применяет против вас умение кража. Вы потеряли полный атлас Алекс Ордера.
Алярмом взвыл боевой лог. Коротышка отскочил от меня, как ошпаренный. Желтый ник над ним вспыхнул ярко-красным цветом. Он флагнулся, совершив противоправное действие. Теперь я, стражи и другие игроки имели полное право атаковать его. Скрыв свой преступный статус мгновенно накинутым капюшоном, игрок метнулся прочь сквозь толпу, с удивительной ловкостью лавируя между спешащими по своим делам неписям. За пару секунд скрылся с глаз. Я остановился в недоумении. Только что меня обокрали. Что же мне, держи вора кричать?
«Хех, жесть!» – прокомментировал Грин.
«Обокрали? Что-то ценное пропало? А ты что стоял как статуя, пока он у тебя в сумке шарил? Там 10 секунд действия, надо было прервать. Эх!» Атлас Алекса очень жалко. Это подарок в первый день игры от старого друга. Да и крайне полезная вещь для ориентации в Эйре. О механике карманного воровства я слышал, конечно. Теоретически, один игрок мог обокрасть другого, используя навык воровство. Но шанс открыть чужой инвентарь и шанс вытащить из него предмет очень сильно зависел от прокачки навыка. Этот парень, судя по всему, был близок к перфекту. Настолько гладко он все проделал. Раздвигая толпу, к нам шел патруль стражи. Я вытаращил глаза, когда они приблизились. На спинах помеси гигантского кузнечика с богомолом сидели сверкающие свежей полировкой металлические големы. Это были конструкты с горящими синим огнем прорезями глаз и затейливой руной на выпуклой груди. Снаряжены на славу. Цельнометаллические щиты и артефактное оружие, излучающее волшебное сияние. Ну а броня? Они сами ходячие доспехи. Над ними высвечивались сложно цифробуквенные имена. Никогда таких не видел. Между парой стражей левитировало еще более необычное существо. Металлический куб с окуляром громадного глаза в центре корпуса. То и дело сворачивающего и разворачивающего мембрану века, словно моргая или фотографируя. Вокруг куба в беспорядке вились 4 гибких металлических шланга с трехпалыми острыми манипуляторами, служившие ему конечностями. «Драмонт, патруль кованых!» – шепнул мне Грин. «Будь вежлив, мы для них нейтралы».
«Зафиксировано совершение преступления».
Странный голос раздался из куба. С нами словно разговаривал будильник. Такой был голос, чуть визжащий, дребезжащий, с металлическими нотками.
3-5-7, Ан, прибыл для расследования. Где преступник?»
«Офицер, преступник сбежал», — сказал Грин.
«Преступник, игрок Кессон, находится в розыске. 37 наград за его голову», — продолжал вещать куб. «Желаете назначить свою награду?»
«Нет, офицер, мы спешим», – зачастил Грин, усиленно подмигивая мне. «Очень спешим».
«Как потерпевшая сторона, игрок Хот-Кот получает лицензию на агрессию против игрока Кессон». В трехпалой клешне 357 появился бланк пергамента с оттисками разноцветных печатей, которую он протянул мне. «Вы можете использовать ее, продать или подарить. Время действия – месяц. Распишитесь».
Выдав лицензию, патруль потерял ко мне интерес, развернулся и двинулся дальше. Из-под жестких надкрыльев богомола-кузнечиков, на которых сидели кованные, виднелись сложенные прозрачные крылья. Ого, эти маунты еще и летающие, ничего себе.
«А что с лицензией делать?» – спросил я у Грина.
«Можешь ей подтереться», – усмехнулся тот. «Или можешь выставить на продажу. Есть шанс, что купят. Ты же слышал, что за этого вора уже куча наград назначена».
«Что это за роботы?»
«Кованые. Наемники миров кузнец. Охраняют здесь порядок по контракту. Очень жесткие ребята. Связываться не советую. А командуют драмонты. Они, в общем, долго объяснять, сам все узнаешь. С ними поспокойнее стало. До этого вообще жесть творилась».
«Предупреди сразу, какие тут еще опасности?» – попросил я.
«Какие еще? Да полно тут всего, кот», – почесал затылок дозор. «В дорогом шмоте, эпиках, легендарках, если они не персональные, тут лучше не крутиться. Видишь, вон тех парней».
Он небрежно дернул плечом в сторону группы игроков, как один закутанных в маскировочные балахоны, словно скучающих на птичках, усевшихся на крышу одного из ближайших зданий. На моих глазах к ним, плавно снижаясь, начала приближаться летающая лодка под серебристо-синим флагом. В ней блестели металлические корпуса стражей кованых. Игроки лениво, словно стая ворон, снялись с места, планируя над улочками, разделились, удаляясь в разных направлениях. Летающий скиф поднял парус, но догнать птичку на короткой дистанции нереально. Что это было? Патруль кованых захотел проверить документы у подозрительных элементов со скрытыми никами.
«Короче, если они видят кого-то в дорогом шмоте, сразу валят. Таких бригад тут много. Некоторые специально пасут игроков, если есть инфа, что у них в инвентаре дорогие вещи. Так что не свети ничего, опасно для здоровья».
«Их же стража мгновенно замочит».
У них тут все организовано. Есть те, кто пробивает инвентарь, типа твоего вора, те, кто убивает, есть специально обученные лутальщики. Глазом не успеешь моргнуть, как тебя вольнут и облутают. А стража? Ну да, кого-то убьет, репу понизит, в розыскные списки добавит, ну и что? Шмот у них дешевый, а они работают по дорогим целям. Одна удачно выпавшая вещь окупит все потери.
Короче, ПК-падальщики.
Угу. Еще осторожнее с чатами и предложениями купить что-то через НПС. 9/10 – это развод. Хотя иногда, да, бывают выгодные предложения. Но лучше не связываться, пока не разберешься во всем. Идем.
На первом этаже башни работало множество лифтов. Отлаженный механизм по специальным желобам вносил вверх-вниз снующих людей и неписей. Напомнило суету в метро Нью-Токио в час пик. Все также сосредоточенно бегут по своим делам. На входе караулили кованые, возглавляемые драмонтами. ПК внутренне проникнуть. Стража внимательно осматривала всех заходящих. По мне тоже скользнул странный луч света, испускаемый глазом одного из левитирующих механоидов.
«Аукцион, банк, склады», – показывал Грин. «Здесь, на пятом, можно отдохнуть, перекусить и выпить. Тут, видишь табличку? Офисы транспортных альянсов. Ну, если VIP-заказ не через контакты, тебе сюда».
Мы поднялись на шестой этаж. С третьего по десятый, как гласила табличка, находились общие аукционные залы. Выше – склады, VIP-переговорные, апартаменты, доки для обслуживания кораблей и так далее. Аукционный зал был обычным, хоть и громадным. Стойки с сидящими НПС-брокерами по периметру, грифельные доски доступа к интерфейсу рынка. Вот только одна загвоздка. Весь зал был полностью заполнен. Ко всем доскам прилипли клиенты, работающие с аукционом. Освободившиеся места мгновенно занимались. Мы поднялись выше, на седьмой. Тоже толпа. Восьмой, девятый, то же самое. Что, и такое столпотворение во всех башнях Базаара? Нифига же здесь народу. Одно дело читать сухие цифры. 30 тысяч постоянно торгующих игроков. 17 миллионов лотов. 2 триллиона ежедневного оборота. Другое – видеть это все воочию. Впечатляет. Лишь на десятом нам удалось найти свободные окошки аукционистов. «И что, здесь всегда так много народу?» – не выдержал я.
«А ты как хотел? Это Базаар!» – прищурился Грин. «Торговое сердце сферы. Покупай алмазный аккаунт. У них на верхних этажах VIP-апартаменты с доступом ко всему функционалу аука».
«Вот как». Я решил пока умолчать, что у меня и так есть этот статус. К чему вызывать зависть? Под контролем Грина я произвел закупку по списку, выданному Дамианом. Выставил лоты на продажу товара дозоров, уже слетевшего с торгов по сроку давности, но еще хранившегося на аукционных складах. Грин, судя по всему, подзабил конкретно. Со времени его последнего визита в Базаар прошло больше месяца.
«Всегда проверяй вес и стоимость груза», – наставлял меня Грин. «Если больше миллиона, улитки не примут контракт, придется разбивать на несколько более мелких, а это дороже. И если вес больше 100 тонн, барк или галеон не увезут, ищи астральный неф, значительно дешевле выйдет опять же». «Ну, торговля прокачана нормально. Думаю, справишься», – констатировал Грин по итогам, когда за пару часов мы купили-продали все нужные лоты и оформили контракт на доставку 3 тонн груза в Эйр через Эскаргот и Ко. В течение 3 дней Барк должен был доставить товар по адресу назначения. Ничего сложного в этом, как я и подозревал, не было. Главное – внимательность и сноровка. «Ладно, в курс тебя я ввел, как обещал. Дальше сам разберешься». Грин задержал мою руку в своей. «И да, кот, знаешь, что самое главное для торговца?»
«Знание. Я даже не стал думать, не люблю пафосные риторические вопросы».
«Знание рынка важно, но не главное. Реалии таковы, что ты можешь заработать миллионы, а потом снова потерять все и стать нищим, торчащим в минусах. Огромные прибыли и риск банкротства идут рука об руку. Все зависит от тебя, сколько ты хочешь заработать и насколько готов для этого рискнуть. Понимаешь, кот? Главное для торговца – это он сам».
Я задумчиво покивал. В принципе, был с ним согласен. Грин не глупый парень, но он как раз из тех, кто предпочитает небольшой, но стабильный заработок, риску поставить на кон все.
«Держи подарок от Грина». Он снял с левой руки и сунул мне синее редкое колечко. «Меня оно не подводило. Береги его. Вернусь в сферу, заберу».
И исчез. Ушел камнем душ по месту своей привязки, оставив меня одного в бурлящем от народа аукционном зале базара. Я задумчиво повертел в пальцах презент предшественника.
«Вы получили предмет. Кольцо острого взгляда. Качество редкий. Материал серебро. Прочность 10 из 16. Вес не учитывается. 1 слот инкрустации. Занято 1 из 1. Плюс 2 интеллекта, плюс 3 удачи. Инкрустировано звездчатый александрит. Идентификация. Позволяет опознать скрытые свойства предмета до эпического ранга с вероятностью 70%. Одна попытка за 12 часов».
Ну что же, пригодится. С клановыми делами я покончил. Можно заняться своими. 3 десятка эликсиров тинктуры огня и рецепты ждали своего часа в моем инвентаре. И вот, кажется, он настал. Единственное, что в гуле и беготне общего аукциона было невозможно сосредоточиться. В провинциальных хабах типа Эйра или Фейр, где я торговал до этого, тоже народу немало. Но аукцион большой, мест всем хватает. Здесь же Уолл-стрит или биржа Нью-Токио просто. Что там Грин говорил про преимущества алмазных? Я обратился к одному из НПС, аукционному представителю. «Скажите, уважаемый, здесь есть места потише?»
«Потише? Вы вип-залы имеете в виду?» «Есть, конечно. 13-14 этаж».
Все оказалось не так просто. Аренда вип-места на аукционе в тишине и покое отдельных апартаментов кусалась. 1000 золотых в сутки. Это сравнимо со стоимостью оплаты отеля в Реале. Ничего себе, они тут цены задирают. Я готов был развернуться и уйти, но произошла приятная неожиданность.
«Прошу прощения, господин Хоткот», — сверился с невидимым списком портье на ресепшн 13 этажа. «Я неверно информировал вас. Вернее, не проверил предварительно ваш статус. Приношу свои искренние извинения».
«Статус? Ага, тут все же работает мой алмазный аккаунт. Видимо, для алмазных всегда есть бесплатные и самые лучшие места. Следовало ожидать, приятно».
«Для игроков вашего статуса у нас всегда забронировано несколько VIP-апартаментов. Там есть все необходимое. Прошу за мной».
Ну что сказать, прекрасно. Просторные 2-комнатные апартаменты. В одной комнате спальня, во второй гостиная, она же кабинет. Панорамное окно во всю стену. Вид шикарный. Заход желтый в красную полоску безымянной планеты Луны за горизонт, туча астральных кораблей, неспешно плывущих над базааром. Прямой доступ к интерфейсу рынка, в меню аукционных представителей, к складским запасам. Кнопочка для вызова посыльного. И завершающий штрих – запыленная бутылка вина, бокал с длинной ножкой на низком столике у дивана. Я плюхнулся, откупорил вино и щедро плеснул себе. Открыл все необходимые меню, подключился к торговым каналам и начал работать.